Что общего у политика и диджея, телезвезды и эколога, ресторатора и врача, метеоролога и танцовщицы? Все они с удовольствием ходят к нам в гости. А мы говорим с ними так, чтобы вам было интересно. По душам.
В эфире для вас работает радио «Спутник». И два часа назад в Нидерландах, недалеко от Гааги, начался судебный процесс над теми, кого там подозревают в причастности к крушению рейса MH17. Авария произошла в июле 2014 года. Вот эти слушания, которые запланированы на период с 9 по 13 марта, они посвящены решению лишь технических, организационных и административных вопросов. А сейчас говорят о том, что на скамье подсудимых, которая, кстати, пуста, 4 человека, мы поговорим об этом судебном процессе. Сейчас у нас в гостях президент Российской ассоциации международного права Анатолий Капустин. Анатолий Яковлевич, здравствуйте.
Добрый день.
И вот сообщается нам, что для этого судебного процесса в Нидерландах был создан специальный трибунал. И у вас, как у юриста, для начала хочу спросить и хочу понять, что такое международный трибунал, как он вообще создается, кем он создается, почему он создается. То есть говорят о том, что расследование велось международной следственной группой, а судебный процесс проходит в Нидерландах, потому что большинство из 298 погибших это были граждане Нидерландов. То есть хотелось бы для начала понять вот схему создания такого судебного органа.
Нет, я так понял, что все-таки будет не международный трибунал, а обычный
Голландский суд,
который там особый состав подобрали, да.
Об составе. Три человека, да, их подобрали не совсем, ну, тоже мне не совсем понятно, как подбирают судей для таких заседаний.
Ну, судей подбирают в соответствии с внутренним законодательством Нидерландов. У них достаточно старое процессуальное законодательство еще середины 19-го столетия и второй половины, потом они в 1971 году его поменяли, поэтому я думаю, что здесь просто исходили из того, что процесс достаточно громкий, поэтому подбирали наиболее таких опытных, наиболее, так сказать, выдержанных людей, имеющих соответствующую специализацию, потому что авиационные происшествия имеют определенную специфику. И здесь, конечно, люди должны быть хотя бы знакомы, как подобного рода процессы протекают.
Сейчас мы напомним, Boeing 777 летел из Амстердама в Куала-Лумпур. Разбился он в Донецкой области 17 июля 2014 года. И вот международный трибунал, тут сообщается, был создан, а совместная следственная группа еще была создана, да? Представители судебных органов Австралии, Бельгии, Малайзии и Украины были туда там размещены, а также голландская полиция и прокуратура. При этом Россию не допустили до прямого участия. Вот в России говорят, что хотели принимать участие в расследовании, но вот нидерландская сторона отказалась принимать российских следователей, да, и вообще давать им доступ к этим материалам. Вот с точки зрения международного права, если трое из четырех подозреваемых граждане России, как сейчас говорят, да, то, что там не принимают участие, не принимали участие представители российских следственных органов, ну, это разве не нарушение?
Ну, это нельзя назвать нарушением в таком прямом смысле слова. Я поясню, в чем здесь дело. Если анализировать вот это вот само происшествие, так сказать, сам инцидент с малайзийским «Боингом», то он с самого начала как бы вызывает некие противоречивые оценки с точки зрения юридической. Значит, с одной стороны, это акт, который совершен против гражданского судна, то есть против судна, которое выполняет обычные перевозки пассажиров, то есть гражданская авиация, это не военное судно. Да. Значит, с другой стороны, процедура по расследованию происшествий, авиационных происшествий, она, надо сказать, традиционная. А традиционная в каком смысле? В 1944 году была принята Чикагская конвенция о международной гражданской авиации, которая установила порядок вот, осуществления любых происшествий по любым причинам. Да? То есть, что в случае, если какие-то происходят неблагоприятные события с воздушным судном, и в результате которых происходит гибель людей, порча имущества, багажа и так далее, в том числе и самого воздушного судна, то в этом случае значит, основная обязанность, ответственность за проведение расследования возлагается на государство, в воздушном пространстве которого случился данный инцидент. Логика здесь, так сказать, достаточно простая.
Но да? В данном случае это Украина.
Да, Украина, естественно. Логика простая, она вытекает из того, что статья 1 Чикагской конвенции устанавливает суверенитет государства над его воздушным пространством, то есть над пространством, которое располагается над его территорией. И в силу этого, конечно, только государство, в воздушном пространстве которого что-то случилось, может проводить соответствующие действия в соответствии с своим внутренним законодательством или по согласованию с ИКАО. ЦКАО — это международная организация гражданской авиации, которая расположена в Монреале, в Канаде. Там расположены органы, прежде всего, Совет ИКАО, секретариат ИКАО. У них вот к этой Чикагской конвенции 1944 года, она еще во время Второй мировой войны, в самый канун как бы ее была принята, значит, к ней разрабатываются всевозможные, так сказать, документы дополняющие, так называемые приложения. Вот есть приложение 13, которое устанавливает процедуру расследования. Но они касаются только технических вопросов. Как организовать там всевозможные экспертизы, как провести, какой порядке, так сказать, что. Но согласно этого приложения, вот государство, в воздушном пространстве которого это случилось, оно имеет право приглашать те государства, которые непосредственно в этом заинтересованы. Какие там государства были заинтересованы? Ну, во-первых, государство регистрации или собственника авиапредприятия. Регистрация воздушного судна была Малайзии, собственник тоже был малазийский, малазийская авиакомпания.
Так а что-то Малайзию не пригласили?
Нет, они там были. Были представители. Ага. Другое дело, что там были у них какие-то внутренние трения, они отказывались, потом их снова пригласили. Ага. Там с малазийцем какая-то была особая история, что-то, видимо, там
главное,
есть такое.
Что их приглашали.
Но они все-таки формально были приглашены. Голландия, так сказать, точнее, Нидерланды, как страна, которые, так сказать, пассажиры, которые в наибольшей степени пострадали, так сказать, большее количество жертв пришлось на граждан Нидерландов. И иные страны, которые, так сказать, имели к этому отношение. То есть, в данном случае там США и кто-то там еще, некоторые страны, которых тоже были, так сказать,
пассажиры. Пассажиры были.
Да, поэтому вот с формальной точки зрения здесь как бы никакого нарушения нет. С другой стороны...
Как никакого нарушения нет? Я должен с вами поспорить, как никакого нет, если вы сказали, что основное расследование должна была проводить тогда уж Украина.
Да, все понял, да. Значит, еще в 2014 году, когда события стали развиваться, Украина, и это тоже не запрещено вот этим приложением, Украина заключила соглашение с Нидерландами и передала, якобы для обеспечения большей объективности, передала расследование, обратилась с просьбой провести расследование Нидерландов.
То есть делегировала им как бы, да?
Да, поэтому, так сказать, вот в этом смысле они как бы себя, с одной стороны, хотели снять ответственность, а с другой стороны, у Нидерландов тоже ведь они для проведения расследования сначала там одна служба занималась, потом создали тут объединенную следственную группу. И поэтому там, так сказать, история развивалась таким образом, что они привлекали многих и других, там, английских специалистов для каких-то проведения там своих экспертиз, там, черных ящиков и так далее. То есть там такая, довольно-таки такая широкая сеть существовала тех, к кому они обращались. Но проблема тут в чем заключается? Что проблема заключается в том, что по версии, которая была озвучена с самого начала, они активно, все и Соединенные Штаты, там, и Украина особенно, настаивала на том, что якобы, так сказать, уничтожение самолета было произведено российскими вооруженными силами. С этой точки зрения, вот эта ситуация, она выпадает из того приложения 13-го. И, конечно, для того, чтобы устранить все сомнения, они должны были пригласить российскую сторону. Это было бы и жестом доброй воли, и жестом сотрудничества для того, чтобы разобраться во всех ситуациях. Но наша, насколько я помню, 2014 год, июль месяц, через несколько дней, ведь первоначальная версия украинцев состояла в том, что якобы ростовские авиадиспетчеры сначала подтвердили, а потом отказались о том, что самолет залетел на нашу сторону, то есть пересек границу, государственную границу России и Украины, хотели ведь на нас сбросить все это дело.
Хотели, но
нас
не получилось.
Не получилось, тогда, да. Вот, в этой ситуации, когда, так сказать, явное было попытка переложить с больной головы на здоровую, конечно, было бы хорошим, правильным, понятным, абсолютно ожидаемым шагом пригласить российскую сторону к участию в расследовании. Это, так сказать, помогло бы использовать многие наши данные, которые у наших служб были соответствующие, которые потом мы представляли Министерство обороны и другие органы. Но, к сожалению, так сказать, позиции, так сказать, реакции вот этого следственных органов, они принимали, но и говорили, что мы это изучим, но, как известно, наша, так сказать, аргументация, наши факты не принимались во внимание.
Вы меня поправьте, если я ошибаюсь сейчас, но вот вы говорили о вооруженных силах, да? Если бы российское ПВО, с помощью российского ПВО был сбит этот самолет, это была бы одна история. Мы смотрим, кого обвиняют, да? Россиянин Игорь Гиркин, известный как Игорь Стрелков, он возглавлял Министерство обороны самопровозглашенной Донецкой Республики в то время. Сергей Дубинский, он тогда возглавлял разведку ДНР. Олег Пулатов, который предположительно был заместителем Дубинского. И еще один подозреваемый — гражданин Украины Леонид Харченко, который как будто бы возглавлял разведывательный батальон ДНР. Вот это нам говорят сейчас Нидерланды. И, конечно, я понимаю, что если бы у меня была возможность, я бы, конечно, голландцам задал этот вопрос. Но я вас спрашиваю, а при чем здесь вооруженные силы России тогда? То есть вот просто предположить, опять же, с точки зрения юридической. Вот мы сейчас никого не будем ни защищать, ни обвинять. Мы просто с юридической точки зрения вооруженные силы Российской Федерации, да, ВКС и Стрелков, Дубинский, Пулатов и Харченко... Как связано? Никак.
Нет, да, я с вами согласен. Здесь вот эти обвинения в сторону России, они абсолютно политизированный характер носят и совершенно голословно. Но я так понимаю, что в конце концов там-то история тоже вот на протяжении этих, так сказать, уже 6 лет постоянно ситуация менялась. Если сначала они утверждали, что Россия причастна, и это был сигнал, дан известно кем, президентом Обамой и Порошенко, которые, еще не успев там узнать об этом, так сказать, событии, тут же объявили виновного. То есть это была сразу явно, так сказать, политическая пропагандистская акция. Вот найти виновного и поставить, так сказать, Россию в положение защищаемого. Хотя, в принципе, мне кажется, достаточно уже к осени стало ясно, что Россия никакого отношения к этому не имела. А дальше постоянно, так сказать, сначала они, когда собирали, утверждали, что российские вооруженные силы там или косвенно, или прямо каким-то образом, ну, причастны, а уже к концу, вот и в первые предварительные итоги, они уже отказались, когда год назад, 2018 году опубликовала предварительные итоги, это объединенная следственная группа, они уже версию России, как даже косвенного участника этого происшествия, все-таки они отказались. Поэтому основной акцент сделан на то, что вот виновные власти ЛНР или ДНР, да, и что они были, так сказать, поэтому они, так сказать, должны нести ответственность или должны там сотрудничать со следствием или судом для установления истины. Я просто хочу показать небольшой, так сказать, здесь не то чтобы подлог, да, это как сказать, перемещение акцентов, да, ведь с одной стороны, согласно Чикагской конвенции, ответственность несет Украина, в том числе и за территорию, контролируемую там повстанцами и так далее. Есть специальные положения там об изъятиях, но таких изъятий Украина в свое время не сделала, не заявила об этом. Поэтому формально говоря, и за действия и Стрелкова, и всех иных там, чье бы гражданство не было, в принципе, должна нести Украина. И они, так сказать, должны были сделать все, чтобы этой ситуации не допустить. Они допустили полеты в этом пространстве, да? Они допустили, что кто-то, так сказать, или, пока ясности большой нет. Из того, что мы из прессы читаем, видим, неясно, так сказать, чья ракета там, или самолет, или, как, или откуда-то запущенная. Но, во всяком случае, в тех выводах, которые они сделали первоначально, и вот те документы, сейчас окончательные их заключения, которые они сделали, они не указывают, что это ЛНР, ДНР, Россия или Украина, но они указывают определенный участок, там 320 квадратов, в расположении которого находилась якобы эта зенитная установка, уничтожив самолет. С этой точки зрения, я не знаю, либо это сделано с тем, чтобы показать как некую объективность, вот несмотря на ту подтасовочку, которая была сделана, что Украина несет ответственность, оказывается, там какие-то есть еще эти самые люди, которые непосредственно исполняли. Понимаете мою мысль?
Я очень хорошо понимаю. То есть давайте перенесемся на любую другую страну. Если над территорией Чад, Конго, вот у нас тут Африка, собьют самолет, то по нидерландской логике будет виновата Россия.
Ну, видимо, так, да.
Я скажу, не к тому, почему. чтобы как-то стрелково сказать, что нет, он не виновен, я не знаю. Ну, просто если вы нам рассказали с юридической точки зрения, что ответственность несет Украина за пространство, за воздушное пространство...
И за действия, совершаемые всеми лицами, включая повстанцев там. Они должны были контролировать, они должны были либо остановить полеты, либо что-то еще. Они это не сделали. Поэтому их ответственность прежде всего. А дальше потом уже пусть устанавливают как, что и где. Если это возможно установить сегодня.
Мы надеемся, что это возможно установить. Десятки тысяч улик, говорят, что собрала эта группа. Все они будут представлены, как ожидается, на заседании этого суда. Сейчас мы вернемся. Я хотел спросить у вас, смотрите, туда пустят родственников погибших, вот этих несчастных людей, да? Но не пускают журналистов, журналисты будут в отдельном зале. Так тоже с юридической точки зрения, с международной, как бы можно делать, да, ничего страшного.
Ну, международное право не регулирует, положение внутренних процессов.
Но это считается открытый процесс, правильно? Потому что все равно трансляция идет, все равно все могут видеть.
Какие-то части заседания, это дело суда, это решает суд, какие-то части они могут закрыть. Дело в том, что нидерландское законодательство процессуальное, я вам сказал, что оно было еще в середине 19-го столетия разрабатывалось и принималось под влиянием континентальной системы, очень, так сказать, жесткой, ясной, понятной. В 71-м году были многие элементы взяты из англоамериканской системы процессуального права, в том числе от права судьи допускать, не допускать на те или иные заседания. Если у нас, например, в процессуальном кодексе, уголовно-процессуальном записана ситуация четко, когда можно, так сказать, допускать прессу и когда судья имеет право закрыть. Критерии расписаны 1, 2, 3, 4.
Это как раз континентальная система.
Мы ближе к континентальной. Да. А у них сейчас судьи имеют свободу. Поэтому вполне возможно, что они эти положения использовали для того, чтобы ограничить доступ прессы для каких-то пересудов, толкований, давлений. Все равно давление будет оказываться, бесспорно. Особенно со стороны тех, кто в этом заинтересован.
Рюте, премьер-министр Нидерландов, говорит, что надеется на объективность этого суда. Мы тоже надеемся на объективность этого суда. В результате, в общем-то, хотелось бы узнать кто же это совершил, если это возможно. Но смотрите, меня что в тупик поставило? Значит, мы знаем, кого обвиняют, но мы не знаем, кто дает свидетельские показания, потому что все свидетели, подавляющее большинство, засекречены. А как мы должны тогда доверять мнению этих свидетелей?
Дело в том, что...
Или это тоже часть нидерландского права, извините.
Это часть, да. Та самая часть, которая навеяна англоамериканским, использовалась очень хорошо в процессах международных трибуналов по югославским делам, в трибунале по бывшей Югославии. Они многих засекретили. А потом, когда некоторые правозащитники, в том числе наши российские, я разговаривал с конкретным, человеком, с профессором Мизяевым, он как раз был адвокатом, представлял и Милошевича, и некоторых других обвиняемых, он рассказывал, что даже от адвокатов скрывали. Я надеюсь, что в этом случае здесь не будет. Но тогда даже от адвокатов скрывали, имена свидетелей, проводили их какими-то литерами и так далее. А потом, когда они начинали выяснять, они вообще в тех местах не были. Но суд принимал их показания как, достоверные. Вот как бы такого не случилось в данном
случае. А может быть, это вообще такая всеобщая проблема? Может быть, вообще отказаться от свидетелей, от засекреченных свидетелей? Вот мне подсказывают, что и в России есть такая практика, что есть засекреченные свидетели.
Есть такая практика, да, защита свидетелей. Свидетели, конечно, существует, и
с другой стороны,
как элемент
без
безопасности.
Нельзя, да?
Но вопрос ведь в чем? На этапе рассмотрения дела судом суд, конечно же, должен очень тщательно проверить, во-первых, данные каждого участника процесса, во-вторых, так сказать, насколько оценить достоверность его показаний по тем, как свидетельские.
Суд да? это должен сделать.
Конечно, это прежде всего убеждение суда, потому что здесь, вот когда такая ситуация очень, что называется, туманная, очень неопределенная, очень много, так сказать, фейковых, мы знаем, и прочих было попыток, так сказать, создать видимость причастия тех или иных сторон, со всех сторон были, мы помним, так сказать, эту ситуацию. Поэтому, конечно, для судей очень сложно. Тем не менее, так сказать, все равно после процесса это же именно... Мы узнаем, они должны будут в своих отчетах указать. Может быть, конечно...
Нет,
они,
может быть, и не узнаем.
Они могут, да, до окончания, так сказать, завершения судебного процесса можем и не узнать. Но в любом случае, так сказать, тогда можно будет оценивать позицию судей, которые либо, так сказать, на объективных данных, там, технических, математических и прочих, так сказать, расчетов, которые делались, да, либо на основании показаний тех людей, которых там СБУ достало, так сказать, обработало и направило в качестве свидетелей в этот суд для того, чтобы доказать вот, причастность этих людей. Там, как работают, так сказать, мы тоже такие примеры знали, когда те или иные украинские граждане, которых там, с пограничной зоны, показывали все, что им скажут, то и не говорили. Там пытки применяли достаточно широко.
Есть, ну, собственно, это история Цемаха, да, которого СБУ похитило из своего дома.
Один из примеров, потом, да. Да.
Смотрите, выдача подозреваемых у Украины или России голландский суд, нидерландский суд не требует, потому что, ну, в законодательстве и России и Украины говорят о том, что не выдают своих граждан, да?
Но у нас Конституция, это конституционный принцип.
Конституционный принцип и на Украине также.
Да.
На Украине также. И интересно, это изначально было понятно, что суд будет проходить в режиме заочного обвинения этих людей, да?
Да, конечно. Я думаю, что да. Если они пошли на это, то здесь заочное при всех его минусах, плюсах. Но там надо понимать одно, что возможности, так сказать, для преследования этих лиц у них появится, если их признают виновными. Они могут их объявить в международный розыск. Тогда им никуда за пределы своей страны выезжать не придется. У них не будет такой возможности. Потому что будет Интерпол, получит соответствующий указ.
Я думаю, что они уже сейчас не выезжают за пределы своей страны, на всякий случай.
Знаете? Иногда бывает, что забываются люди о том, что они находятся под таким запретом. Бывают ситуации даже... недавно этот украинский деятель, который
которого задержали,
на границе Белоруссии. Болгарии и Греции. Да.
Хорошо. С точки зрения юриста, опять же, я хотел еще выяснить по поводу противоречия. Мне вот оно не дает покоя. Вывод следственной группы. Самолет был сбит из ЗРК «Бук», который принадлежал 53-й зенитной ракетной бригаде Вооруженных сил России из Курска. А потом говорят, что он ей не принадлежал. И кому принадлежал этот «Бук» вообще непонятно, если он и был. Но, видимо, суд должен какие-то там точки расставить как-то более, да? Но вот если это был БУК, который не принадлежит вооруженным силам ни России, ни Украины, то, собственно, кроме Украины, у которой там воздушное пространство, кто еще несет ответственность? Что получается, никто. Так, что ли?
Да, получается так. Ну, здесь по поводу вот этих буков, там действительно, я тоже внимательно почитал все те, которые они в свое время публиковали, и иные, которые появлялись. Там, конечно, было очень много всевозможных фейков. Как только все поняли, что это зацепка, тоже стали искать свидетельства там, каких-то передвижений, свидетельства, фотографии тех или иных, так сказать, передвижений колонн, похожих на буки и с украинской стороны, там, и с российской стороны. Вспомнили, что какие-то буки могли быть старые там, и так далее, на складах военных в Донецке или в Луганске. Тут такая история достаточно запутанная. Возьмется ли на себя этот суд, так сказать, решать этот вопрос, это сложный. Я думаю, что если только, так сказать, они посчитают, что это каким-то образом решает проблему, потому что достоверных данных о том, какой конкретно БУК, говорили, сообщали о том, что якобы установили тип снаряда, которым, точнее, тип ракеты, который это самое, и даже чуть ли там не ее номер. Потом эта информация была опровергнута. То есть вот это вот большое количество...
Потом говорили, что такие создавались в России. Потом, что они были в России все уничтожены в 2011 году еще. Потом, что это украинская ракета. Вот, с другой стороны...
В Советском Союзе. Наш Антей, кажется, четко там сказали, что в 1986 году она была произведена в Долгопрудном. Сначала здесь, потом ее отправили туда, во Львовскую область.
Так российские Антей как раз никто и не слушает, да? То есть не хотят российскую информацию вообще никак воспринимать в Голландии. У меня есть еще к вам несколько вопросов, но мы вынуждены прерваться. И нашим слушателям напомню, что, что у нас в студии, в гостях у радио «Спутник», президент Российской ассоциации международного права Анатолий Капустин. Мы говорим о том, что в Нидерландах сегодня началось рассмотрение дела о крушении MH17 в Донбассе в 2014 году. Эта авиакатастрофа произошла. Вернемся в нашу студию через 3 минуты. По душам.